Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире, и сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Поздравляем вас с днем памяти иконы всех скорбящих радости.
Батюшка, у нас вопрос есть о притче, которая сегодня читалась в храме, о богатом и Лазаре. Сказано, что богач жил в свое удовольствие и по смерти оказался в аду. Вот жизнь в свое удовольствие, в богатстве – это уже есть путь в ад? Или что-то еще этому способствует?
Нет, просто путь в ад, он… Вот почему. Потому что он оказался немилосердным к человеку, больному, немощному, и который не требовал у него ничего, что ему принадлежало. А хотел только то, что упало уже со стола. Никто, кроме собак и так сытых при таком
изобилии,
да. Вот что-то из этого съесть. А тот совершенно равнодушно им пренебрегал. То есть его сердце от этого, от собственной сытости, оно окаменело. А богатство дается человеку для того, чтобы он творил добрые дела. Это средство.
Можно сказать, что не просто так оказался Лазарь у ворот этого богача, дома богача, чтобы, послужив ему, богач мог бы приобрести тоже лоно Авраамова.
Да, потому что богатство – вещь временная, а милосердие – вещь вечная. Милосердие вводит в вечность, а богатства нет. Его люди им пользуются только несколько десятков лет.
Но вот трудно богатому войти в Царство Небесное.
А трудно, потому что богатство провоцирует многопопечительность. Богатый человек даже круг друзей формирует, исходя из богатства. Из общих дел. В общем, это жизнь такая, ну, не очень такая приятная. Свободы нет. Богатство, оно душит.
Батюшка, ну можно еще сказать, что вот, исходя из этой притчи, что без милосердия войти в Царствие Небесное невозможно?
Ну, это определенно.
Иной человек не богат. Говорит, а чем я могу помочь? У меня у самого ничего нет.
Ну, во-первых, ничего так не бывает. Вот сегодня я позвонил одной женщине. Живет она в Богоспасаемом Граде Екатеринбурге. Для нашего канала «Союз» это город не чужой. Ну вот, и говорю, вот твой папа здесь в Москве застрял, больной. Почему ты не можешь ему прислать денег на дорогу в Екатеринбург? Она говорит, а у меня денег нет. Потому что я, говорит, выплачу кредит. И все отдаю в кредит. Я говорю, что ж такое купил-то? Машину. И тут же говорит, чтобы на работу ездить. Потому что на общественном транспорте толкаться не больно-то. Ну, прям такой яркий случай. Папа инвалид войны. Ну, этой, афганской. Вот. Ну, денег на дорогу отцу вернуться домой нету. Потому что в кредит купила машину. И на голубом глазу.
Да, вот бывают, батюшка, такие ситуации. Что такое грех маловерия? Я считаю себя человеком верующим. Как понять, крепка ли моя вера?
О, это несложно. Скажи горе сей, двигнися и вверзися в море. Если гора пошла и в море упала, то значит крепкая. Она, правда, небольшая, зерно горчичное, но весьма крепкое. А если не пошла, то значит еще недостаточно крепко. Может, ползернышка не хватает.
Паш, ну из истории церкви мы знаем всего несколько людей, которые действительно, сказав горе, получили просимое. А все остальные это на пути.
Ну, они двигали другое. Вот, например, апостол Петр, сказав проповедь, после нее крестилось 3000 человек. Это сильнее. Изменить сознание 3000 людей одной проповедью. Это гораздо сильнее, чем гору двинуть. Как бы молодежь сказала, круче. Так что это просто один из примеров. А так, вот отец Иван Кронштадтский, он однажды помолился, и вода прибыла в реке, и с мели сошел теплоход. А уж сколько за 2000 лет было воскрешений мертвых, это вообще не счесть. А это тоже попробуй заставь опять сердце биться, да чтоб кровь опять стала бежать по жилам. Конечно, это все делает Господь, но все-таки по молитве человека.
И по его вере.
Ну, естественно, а без веры вообще Богу нельзя угодить никак.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос у нас.
Здравствуйте, слушаю вас очень внимательно.
Алло.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий. С праздником, мой отец Александр.
С праздником.
Я наконец-то до вас дозвонилась.
Мы очень рады.
И хотела бы задать вам такой вопрос. Слышала, что в Москве есть православные женские консультации. Хотела бы работать с такой и по возможности себя в городе создать. Ну, меня зовут Ирина, я из города Тольятти.
Ир, а зачем для этого ехать в Москву? Прям создавайте и все, коль вы доктор. И все.
С чего начать?
Ну, одну комнату в квартире выделить под консультацию.
Хотела бы опыта у московских коллег набраться и вашего совета.
Ну, а какой мой совет? Чем больше будет женщин и мужчин, врачей, акушеров, гинекологов, у которых в сердце горит православная вера, тем лучше всем нашим мамочкам, и настоящим, и будущим. Вместо того, чтобы...
А приехать куда-то к вам?
Ну, приехать-то я не знаю про эту консультацию православную. Это вы в интернете поглядите.
Вот от 11-го года нашла я. Сюжет очень хороший.
Ну вот.
Я ждала и искала.
Ну вот.
И все, и дальше тишина.
Но...
Информации никакой не могу найти.
Ну, я, к сожалению, такую не знаю. Вот. Так что вы можете вслух назвать свой телефон. И если кто из нас слушает, кто к этой причастен к консультации, они вам позвонят. Я надеюсь.
Сказать сейчас или оставить?
Не сейчас.
8-9-2-7-615-70-87.
А как вас величать?
Ирина.
Да, Ирина. Хорошо. Если я что-то узнаю, я вам позвоню.
Я записал.
Спасибо, Господи.
Мы записали ваш телефон. Счастливо.
И будьте здоровы.
Вы тоже.
С одним другом нашей семьи у нас появился спор. Он пишет нам и присылает видео, касающееся пришествия Антихриста. Призывает нашу семью начинать учиться выживать в экстремальных условиях. А лучше уже сейчас бежать в места, далекие от цивилизации, деревни, леса. Сам же о себе говорит, что не хочет даже семью создавать, чтобы не видеть, как они будут мучиться, и что лучше бы помереть раньше, чем начнется все это крупномасштабное безумие. Действительно ли это так?
О дне и часе сем не знает никто, даже ангелы. Поэтому кто говорит, что скоро или уже знает, когда, тот попал под обаяние злых сил. Потому что никто, только Отец Небесный.
Так вот люди говорят, что готовиться надо заранее. Когда найдет этот час на человека, поздно будет готовиться.
Готовиться надо не тем, что спички коллекционировать, соль запасать и сухари сушить. А готовиться нужно, чтобы созидать в себе веру и укрепляться духом.
Вот предыдущий вопрос был о маловерии и вере. Как наиболее правильно человеку укрепляться в вере?
Священным Писанием, молитвой. И, может быть, кому-то покажется странным, но даже пост укрепляет веру. А вообще, больше всего укрепляет веру дела по вере. Когда вера нам диктует, что нам нужно сделать по нашей вере. Недавно мне один гражданин написал письмо. «Хочу отблагодарить такого-то человека». Я знал, о чем идет речь. Я ему написал ответ: «Следуй своему желанию». Ну, и он дал ему денег. И тот был очень рад. Ко всеобщему удовольствию.
И это дело веры?
Конечно. Тут есть. Разве благодарность не дело веры?
Благодарности учат детей и в светской школе.
Очень хорошо.
И даже не церковные родители как-то хотели бы, чтобы их дети умели быть благодарны.
Ну, этому надо же учить. Правда, этот человек сам многодетный отец. Часто но, тем человек... не менее, у него, хотя он человек не богатый совсем, но у него вот возникло такое желание.
Батюшка, ну вот часто человек поступает правильно по Евангелию не в силу своей веры, а в силу воспитания, то, что его так научили, что это так надо. И вот он этому
так следует. Это так надо. Откуда идет такой мотив? Он идет от того, что его так воспитали. А воспитали его потомки христиан. Поэтому поступок остается христианским.
Но не по вере. У этого человека нет веры.
Ну вот про кого я говорил, у него есть. Он в церковь входит.
Ведь важно же, наверное, к делу приложить еще и мотив. Ну, чтобы он был христианский мотив. Ради Господа, ради того, чтобы исполнить его заповедь.
Нет, ну, разумеется, у христианина должна быть вся жизнь состоять вот из поступков, мотивом которой являются слова Евангелия. Как апостол Павел говорит: «Едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию».
Ну, вот человек не научен был, может быть, или... ну, каких сил обстоятельств не воцерковился, но был добр. И люди так и говорят, вот добрый был человек, хороший, бескорыстный, многим помогал, но совершенно неверующий и не церковный.
Всякий такой человек, сказано в Писании, приятен Господу во всяком народе.
А уж что дальше с ним происходит? Это?
Ну, Бог сам знает. Если уж разбойник на кресте оказался настолько приятен Господу, что он первым из людей ввел его в рай.
Но это свидетельство того, что все возможно Богу.
Да. Все. Да.
Вот. О, бочка, простите, есть звонок, мне говорят. Давайте ответим.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Вот я читала в Евангелии, что на том свете, вернее, в Царстве Небесном, не будет ни детей, ни жен, в общем, ну, родственников. Так это что, у нас памяти не будет?
Про детей там ничего не сказано.
Ну, ни жен, ни мужей, значит, и детей нет.
Там, вот вы как-то читаете?
Мимо, да?
Да, наверное, давно читали, да?
Нет, я каждый день читаю по голове, ну, конечно, не запоминаю. Но вопрос этот вертится в голове. Память останется у нас там или не останется?
Останется.
Останется.
Ну, конечно.
Я, конечно, сейчас не могу это открыть, Евангелие, но там, когда про этих, про жену и семь братьев, кажется, семь братьев, точно не помню.
Ну, вот. Понятно, о чем речь-то. Я-то получше немножко знаю.
Но
там просто сказано, что в Царстве Божьем не женится и замуж не выходит. Потому что совсем другая жизнь.
Ну, и детей...
Живут как ангелы небесные. А дети, они, те дети, которые с земли Господь взял, то души их... Вот там присутствует.
Угу. Ну, спасибо большое.
Пожалуйста. Там просто
семейной
другая
жизнь. В царстве
там не надо будет. Дрова колоть или за горячую воду платить. Ничего этого не надо. Это все не требуется. Там даже солнца не будет. Вместо солнца будет сам Христос.
Это я читала.
Вот. Все совсем по-другому.
Просто надо мне было это, чем задавать вопрос, сразу открыть это Евангелие, понятно. Ну все.
Пожалуйста, пожалуйста.
Как возлюбить Господа всем сердцем, всем помышлением и всей крепостью своей? Вот не получается это.
Нет, это же нельзя сосредоточиться и залюбить. Потому что любовь есть совокупность всех совершенств. Вот. Все эти совершенства начинаются со смирения. Блаженнее нищие духом. Первая заповедь блаженства. Чтобы к ней приступить, нужно научиться терпению. Это такая нулевая группа. А первая ступень уже смирение. А последняя – любовь.
То есть от терпения по лесенке,
да,
христианских добродетелей восходим к любви к Господу. Но есть люди, которых мы знаем, возлюбили всем сердцем Господа и даже жить свою за Него отдали.
Конечно, таких... миллионы.
То есть это все люди прошли эту лестницу?
Конечно. Многие... Некоторые этапы, может быть, у них заняли много времени, а некоторые могут человек пройти за день, за два. А в отдельных случаях человек проходит их за доли секунды.
Как один из 40 севастийских мучеников.
Да.
Стоял среди гонителей.
Или вот, я забыл сейчас, к сожалению, как его зовут, один солдат, когда увидел, что в его офицера целится враг. У них был очень такой ближний бой. И он прыгнул и своим телом поймал эту пулю. И умер. А офицеру жизнь сохранил. Вот сколько он думал, прежде чем прыгнуть? Доли секунды. И все туда уложилось. Он прям вот в гимнастерочке в Царство Небесное и явился. И Матерь Божия ему сказала: «Сей от рода нашего».
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у меня такой вопрос.
Я как вы поживаете?
Отлично, спасибо.
Я очень за вас рад.
Да, я работаю преподавателем, и мы со студентами проводим дискуссию на тему «Ложь во благо». Существует ли она? Вот. И когда рассуждаем, то встают такие вопросы. А как же, если приходится соврать, чтобы спасти свою жизнь? Хитрость – это ложь или нет? Ведь сказано в Евангелии: «Будьте просты, как голуби, и хитры, как змеи». Батюшка, помогите, пожалуйста, разрешить этот вопрос. Как по-христиански отвечать студентам, вести их правильно? Спасибо.
Есть такой алгоритм. Из двух грехов выбираешь меньший, а из двух добродетелей выбираешь большую. И этим руководствуйся.
Так просто.
Да, совсем не трудно. Потому что эти все вопросы, они такие искусственные. А дело в том, что нас Господь, в отличие от всех других млекопитающих, наделил совестью. И она всегда говорит человеку, он поступает из корысти или по совести. Когда не по совести, всегда по корысти. Вот, а корысть, она понуждает человека на предательство. А совесть, наоборот, способствует мужеству. Так же и здесь, как соврать или сказать истинную правду.
Но они же себя оправдывают.
Кто они?
Студенты мои.
Ну, все себя оправдывают. Вот когда человек себя оправдывает, ведь главное даже не поступок, а мотивация.
Угу.
Вот. Оправдывает из каких соображений? Из соображений корысти? Или еще зачем-то? И все сразу становится на свои места.
Понятно. Спасибо, батюшка.
Пожалуйста, спасибо, дорогой преподаватель, преподавайте дальше.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
Это сколько может человек ошибок сделать, прежде чем придет к такому разумению, что есть что?
Ну, как я? Сколько сделал ошибок, прежде чем дошло?
Как вести духовную жизнь, когда забота о детях и домашние дела отнимают все силы и все время?
Это просто такая риторическая гипербола. Так не бывает. Это вот как человек: ой, устал, молиться не могу.
Сил совсем.
Тут же кто-то позвонил, и на 45 минут. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спрашивают, откуда силы? Так они были. Просто сил молиться нет, а трепаться есть. Поэтому все зависит от распределения сил. Конечно, когда большое хозяйство или детей много, тогда, конечно, это сложнее.
Как одна женщина, у которой маленькие дети, ну так один за другим шли, Она как-то пришла, говорит, я раньше так любила всеночную, но вот уже лет 8 на ней не было. И вот у меня любовь ушла. Я так вспоминаю это то чувство радости, которое у меня было в душе. А теперь такого нет. Вот мне даже, если кто-то зовет, ну, не побегу, как раньше. Вот как-то оно ушло.
Ну, что, детки вырастут, и опять будут ходить, и опять еще крепче и полюбят.
То есть это такое временное угасание, возможно?
А потом, понимаешь, вот такая, собственно, позиция. Вот пришло, вот ушло. Это все равно, что вот пошел купаться, смотрю, иду ко дну. Ну вот и иду ко дну, и иду ко дну. Вместо того, чтобы два взмаха руками, и я уже опять на поверхности. Или пошел в лес за грибами, смотрю, не знаю, куда идти. Сел на пенек и сижу. День сижу, два сижу, даже есть захотел. Ну, ну так и чего? Человек, он должен все время нудить. Царствие небесное, оно нудится. И только употребляющие усилия его восхищают.
Что нужно, чтобы молитва стала в радость? Когда молюсь, всегда преодолеваю какое-то внутреннее противление ей.
Но всегда в определенном период времени, когда человек уже имеет навык молитвы, возникает очень длительный период, когда это делается с трудом. И если человек неотступно все-таки будет усердствовать в это, потом возникнет ослаба.
То есть в этот период просто нужно не отступать, не бросать,
да,
не уменьшать ее.
Просто в молитве являть верность Господу.
Приходит человек, говорит, ну, очень рассеиваюсь на молитве.
Угодно, ну что ж, все рассеиваются, все рассеиваются.
Говорит, может быть, мне меньше молиться или вообще...
Это не влияет.
Его заволновала угодность Богу такой молитвы.
Богу угодна любая молитва. Кроме той, когда человек на молитве желает кому-то зла. Просит, чтобы Бог кого-то покарал, наказал. Вот это Богу не нравится.
А если у человека не получается молиться внимательно?
Ни у кого не получается. Нет на земле человека, который мог бы молиться, ну, допустим, 5 минут кряду, не рассеиваясь. Ну, нет такого человека. Так не бывает. Это свойство всех людей. Не рассеиваться на молитву, как говорили все древние подвижники, молитвенники, только одни ангелы.
Даже они, эти молитвенники древние, все были подвержены этому.
Обязательно, как же. Хотя древние подвижники некоторые могли молиться сутками. Была так называемая самодвижимая молитва. Некоторые из них во время молитвы поднимались от земли. Преподобный Амвросий, например, на метр над полом. Люди видели. Заходили в келион, над полом парит. Ну, в страхе уходили. Вот. Но потом опять приходило рассеяние.
Есть вопрос.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Батюшка, можно 2 вопроса?
Ну, я боюсь, забуду первый.
Запишу.
Ну, первый по поводу воспитания деточек. Я такую цель перед собой ставлю, чтобы они выросли и ходили в храм, выросли и стали христианами. И очень боюсь, поэтому, вы знаете, заставлять их долго там стоять в храме, молиться, им еще это как бы непонятно, вот. Правильно ли я делаю? Поэтому мы вот с мужем вот ходим ненадолго в храм. Вот, перед причастием, причастим, немножко постоим, помолимся и уходим как-то. Ну, боюсь я заставлять там стоять, там, молиться, там, вдруг потом скажет мне, нет, не пойду, там, или будет кислая мина при слове храм. Вот этого боюсь. Вот, а второй вопрос. Вот когда услышала впервые ваши там проповеди о семье, загорелась, захотела большую семью, но вот у нас сейчас двое детей, и к вечеру просто как выжатый лимон, засыпаю вместе с детьми, никаких сил нету, но по факту получается очень тяжело. Будет ли легче потом? Вот.
Ну, вообще все вот говорят, с пятым ребенком уже легче. Как мне один мой дружок сказал, я на всю жизнь запомнил эту фразу. Когда родился четвертый, мы поняли, что с первыми тремя делали много лишних движений. А если лишних движений делаешь, то устаешь очень. Поэтому нужно опыт будете приобретать, и лишнее уже не будете делать. Все будете распределять. Вот, ну а почему с пятого уже дети включаются в общий семейный труд? И все постепенно на них перекладывается.
Ты и... не бояться старшего оставлять с маленьким потом. Ты помой посуду, ты сделай то-то, нагружать, да?
Ну, потихонечку. Все надо видеть, смотреть, за всем следить, за их душевным состоянием, уметь вовремя и подхвалить, и поставить в пример человека, чтобы он видел, что его труд заметен, что он всем приятен, всем доставляет радость. Это вообще большое искусство – воспитывать детей, настолько большое, что апостол сказал, что женщина спасается чадородием. Это не просто пройти роддом и все. Нет. Имеется в виду весь комплекс. Вплоть до воспитания.
А вы могли бы нам в помощь еще провести беседы с многодетными мамочками?
Я?
Да.
Ну, если мамочки будут задавать вопросы, я с удовольствием буду отвечать. А как-то...
По поводу первого, что дети, на мой взгляд, будут...
Ну, понимаете, мамочка, это недостаточно. Потому что самая главная роль – это папочка.
Mm-hmm, да.
Да. Одна мамочка – это слабое звено. Главный воспитатель в семье – это папочка.
Mm-hmm.
А мамочка во всем ему помощник. Так Богом задумано. Вот. Если у вас так, если папочка тоже хочет, чтобы детки выросли христианами, хочет на это свою жизнь положить, то тогда все будет, и нужные книжки найдут, папочка найдет, и прочтут вместе с мамочкой, и все будет хорошо.
Угу. Спасибо.
Пожалуйста, Бог в помощь.
Пачка, по поводу первого вопроса будете комментировать?
Я уже забыл.
Сколько времени необходимо понуждать к молитве или каким-то вот церковным?
Дело в том, что вот нельзя... Ну, вот есть такая, ну, как бы удивительная глупость. Ну, вот исповедовать детей с 7 лет. А у некоторых детей потребность в 6. А некоторые и в 9 к этому не готовы. Даже здесь. Надо смотреть на состояние ребенка. Потому что вчера он готов был 2 часа стоять. А сегодня вот у него другое настроение. Может, он метеозависимый. Может быть, он плохо спал. То есть надо от него исходить.
Но вот у ребенка возникает противление. Ой, опять в храм, а я не хочу, а я устал.
Ну,
мне это не нравится.
Не нравится, оставайся дома.
Он с радостью останется.
С радостью пусть останется. А ты думаешь, что вот у тебя, допустим, 7, да, детей?
8.
8. И что, вот все будут христианами?
Молюсь об этом.
Ну, понятно. Но может же так быть, что кто-то заортачится. Я вот знаю одну семью, у них один сынок иеромонах, а другой сынок раввин. А папа и мама одни и те же.
Ну, так разошлись.
Вот и все, разошлись, как в море корабли. Все, ели один хлеб, воспитание одно и то же, ходили в один храм.
Ну вот период противления ребенка церкви, храма, молитвы.
Период противления начинается с 3 лет в среднем, там плюс-минус. Когда ребенок становится самостоятельным, он хочет... Когда и надо понимать, вот ребенок из каких соображений вот заявляет то или другое. Он просто иногда манипулирует, пробует возможность своей власти.
Когда
вот папа говорит... и с мамой должны, ну, как бы его в этом переигрывать. Не давать ему шантажировать.
То есть уметь парировать его, эти выпады?
Ну, парировать не обязательно логикой, а своим поведением. То, что дети, они не любят оставаться одни. Я не хочу. Не хочет, ну хорошо. До свидания. И папа говорит, до свидания. Старшие братья говорят, до свидания. Все раз уходят. И он подбегает к двери, начинает орать. Подходим к двери, что случилось? О чем ты плачешь? Ты там не ушибся? А, не ушибся? Ну, ладно. До свидания. Опять крик. Что ты хочешь? Я хочу идти в храм. А, хочешь? Захотел? Да, захотел. Ну, пойдем. Может так, а может не так.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
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 Это батюшка?
Я.
Здравствуйте.
Да. И здрасте.
Я Нина.
Ну, очень замечательно.
Я испущена.
О, тем более. Нина испущена. А как звучит-то? А вы знаете, выключите радио.
Выключи, совсем, выключите. Выключи. Все, все, батюшка, все поняли. У меня такой вопрос. Наболевший. У меня... Алло.
Нет, не поняли, видать. Потому что, повторяю, в 1534 раз, когда вы дозвонились,
так,
надо выключить звук у телеприемника.
Звук.
У телеприемника, потому что возникает наводка, и вы начинаете слышать то, что я сказал полчаса назад. И получается каша, и невозможно
выключить.
Продолжать.
Алло.
Да.
Так, у меня внучка родила, правнучку мне. Я эту внучку была опекуном воспитывала. Потом этой правнучке было годик. И у меня сделали операцию онкология. Я воспитывала эту правнучку, и эта внучка бросила эту дочку свою. Вот, значит, я инвалид 2-й группы. Вот вы, батюшка, говорите, умею ли я прощать? Через некоторое время она рожает еще девочку. И опять ее бросает, ее берут в опеку хорошие люди. Вот как я могу ей в глаза смотреть и прощать я? Как, вот, батюшка, посоветуйте. Я не могу. Я ходила в церковь свою, говорила батюшке, а он говорит, надо прощать.
Я что-то не понимаю. Что за такая странная задача? У вас кто-то что-то просит, какое-то прощение, что ли?
Нет.
Ну, нет, и все. Родила, хорошим людям дали девочку хорошую. Пусть еще рожает, еще возьмем.
Ой, батюшка, там... ну, а я не могу. Встречаемся, в одном городе живем. Я не могу смотреть ее. Как?
Ну, не смотрите, отворачивайтесь. А что?
Ну...
Какие проблемы-то, я не понимаю. Если бы она пришла, сказала, башка, прости, вы уж там... А то никто ж прощения не просит. Живет себе, рожает себе в охотку. И чего? Наше дело деток пристраивать.
Все. У меня, значит, я хочу проведывать этих правнучек в эту семью. Как вы...
Проведайте. Вы договоритесь с опекой.
Нет, вот. Не с опекой. Я с опекой говорила, они говорят, не трожьте, там хорошая семья, оставьте их в покое. А мне хочется посмотреть, я же правнучку воспитала.
Нет, я понимаю, хочется, так. Но надо делать не то, что хочется, а то, что Бог велит. Потому что иногда нам хочется что-то не то. Угу. Поэтому нужно с опекой договориться, чтобы они спросили у этих новых приемных родителей, не против, чтобы бабушка пришла проведать.
Угу.
Все, просто поглядеть. Прабабушка. Ой, это так вообще важно, прабабушка или прапрабабушка, угу. Что я даже... Прям не знаю даже, как важно.
Все, батюшка Дмитрий, я вам благодарна, мне так легче стало.
Ну и все. Потому что не надо сочинять проблем, у нас и без этого их полно.
Да, батюшка.
Ну
да.
И вот и все. Глаза какие-то, куда-то в глаза смотреть.
Угу. Я все ваши передачи слушаю.
Ну
я...
правильно, я что, просто... что еще слушать-то, Господи?
Да,
память.
Да. Да. Первый канал «Спас» и ваш «Союз». Я даже посылаю деньги на благотворительную помощь «Союз».
А как же, вот надо и всех научить так.
Всех учу. Всех
вот
учу.
Правильно. Вот а то смотрят задарма.
Да, да.
А мы тут мучаемся.
Да, батюшка.
Да, ну все, счастливо. Давай, давай.
Будут ли причислять к лику святых трех оптинских новомучеников, убиенных в 1993 году на Пасху? И можно ли себе такой же кончины, как у них, просить у Господа?
Ну, просить такой же кончины – это очень дерзко. Это нехорошо. А канонизированы, конечно, будут в свое время. Обязательно даже. Я нисколько не сомневаюсь.
То есть человек хочет себе того, к чему пока не готов.
Ну, я не знаю, готов ли нет. Эти вот три монаха, они не просили. Им просто Господь дал как дар. Поэтому Господь сам знает, кому чего давать.
А просить Господа, чтобы поскорее к себе забрал, хорошо?
Нет. Надо со смирением прожить тот отрезок времени, который Господь отпустил для нашего покаяния.
Не торопись. Придет время.
Да, конечно, жизнь, она не такая длинная.
Сколько себя помню, родители постоянно конфликтовали и конфликтуют между собой. То открыто агрессивно, то холодная война. Мирные дни можно по пальцам сосчитать. При общении с молодым человеком несколько раз за собой замечала, что веду с ним так, как мама с папой.
Естественно.
Есть ли у меня шанс создать счастливую семью? И ну, что раз, мне для этого
раз надо? Заметила за собой, значит, шанс есть. А если не этот навык не уничтожит, то уже вряд ли... крепкую семью удастся создать.
То есть, если человек все-таки видит в себе недостаток...
Если видит, значит, шанс есть.
Пусть и почти врожденный.
Раз диагноз поставлен, вылечить можно. Или облегчить. Можно, можно.
Спасибо, батюшка, за ответы. Нас просят прощаться.
Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания, до следующей встречи.
Спасибо вам. Всего доброго. Mm-hmm.